Илья Носков у нас сегодня в гостях, и не просто так, у нас даже есть информационный повод, потому что сегодня выходит в прокат фильм «Контрибуция». Это фильм режиссера Сергея Снежкина, снят он по мотивам повести Леонида Юзефовича, о чем мы еще поговорим. Что ожидаешь от премьеры, Илья, привет.
Добрый день. Очень интересно, что же получилось. Ну, правда, к сожалению, я знаю, что вот в «Авроре» в кинотеатре пойдет версия короткая, 1:40, а режиссерская версия, она 2:50. Вот как раз, которая была 2 дня назад, 15 числа, ленфильмовская премьера, там показали 2:50. Так что надо будет потом еще как-нибудь глянуть.
А ты смотрел, да, что получилось?
Нет, я еще не видел, я вот в ожидании, что получилось.
То есть только куски, которые ты сам озвучивал?
Я не озвучивал. Еще получилась такая история, что уж я не знаю почему, меня режиссер переозвучил. То есть я говорю в этом фильме не своим голосом.
А почему так получилось?
Я не знаю.
Ну, собственно...
Мне никто ничего не сказал, собственно, мне перед фактом поставили.
Ну...
И не объяснили.
Бывает. Что касается фильма, фильм исторический, я так понимаю, да? Действие происходит в начале 20 века,
да,
в Перми.
Да.
Ну, собственно говоря, все, кто знает прозу Леонида Юзефовича, догадываются, что фильм должен быть с кучей исторических подробностей. Вот, это, я так понимаю, что командование молодого генерала, да? Армия под командованием генерала Пепеляева захватывает город. Ну, словом, историческая драма.
Ну, если называть исторической драмой то, что произошло у нас в 17 году, то, наверное, да. Ну, Снежкин, я думаю, он пытался, вот мне интересно, что получилось из этого, сказать, что нет ни правых, ни виноватых, конечно, хотя, безусловно, они все равно есть, потому что кто-то же затевал революцию в нашей стране, кто-то же все это делал, кто-то же свалил все-таки Российскую империю, убил царскую семью, и... Но здесь он просто взял... конкретных людей, которые учились в одном военном училище. Это вот генерал Пепеляев и, собственно, мой герой Мурзин. А потом так судьба распорядилась, что случилась революция, и что тот дослужился до генерала, а другой остался служить в полиции. Эти синие мундиры, которые, кстати, не очень любили высшее сословие, как-то так свысока и презрительно относилось к жандармскому управлению, которое делало свои дела и на самом деле хорошо делала свои дела, если делала. Потому что, на самом деле, если взять статистику, то в Российской империи жандармов было очень мало. То есть на ту же Францию, скажем так, там если брать на 1000 человек там, во Франции, да, то 100 это было жандармов. То во всей Российской империи, если брать там 1000 человек, то их всего 2.
Однако...
Хотя Российская империя все-таки побольше, чем Франция, да?
Да. Вот. Интересный факт.
Просто всегда нас учат жить, к сожалению, наши заграничные, как сейчас говорят, партнеры, учат, как нам быть демократичными, толерантными, при этом не задумываясь, если нужно, разгоняют и убивают людей, если это нужно для государства, а нас учат, как жить. К сожалению, так было и было, и так есть и сейчас, поэтому ничего не меняется.
Ну, в общем, в каком-то смысле. 2002 год, он стал для тебя поворотным. Почему? Потому что Эраста Фандорина сыграть, это, наверное, все-таки, особенно на волне популярности истории про Фандорина, это, наверное, здорово было. Ты обрадовался, когда тебя пригласили на эту роль?
Ну, это так, мягко, конечно, сказать, потому что ты молодой актер, ты сидишь, работаешь в любимом, правда, тобой театре. Я тогда работал в Александринке, но, к сожалению, больших ролей у меня не было, хотя мне очень хотелось. В связи с этим я стал делать моноспектакль «Ветер» со своим педагогом Юрием Андреевичем Васильевым. Мы его сделали. Около 3 лет мы его так придумывали, выдумывали. Вот. И на волне этого так получилось, что... А я до этого не снимался. То есть я ходил на пробы, но у меня не было никаких работ. И вот так получилось, что меня утвердили. Так
первое и главное?
Да.
Ух ты!
Все так это сложилось. Все так... Ну, такой подарок судьбы. В прямом и большом, хорошем смысле этого слова. Потому что гениальный Александр Артемович Адыбашьян, с которым просто счастье. То есть на всю жизнь, да, это прививка такая, как нужно работать, как нужно общаться с людьми, как работать на съемочной площадке. Лебешев уже покойный, царство небесное, удивительный оператор, который вообще человек и пароход такой тоже. Тоже манера общения, манера поведения на площадке, как вокруг него все вертится на площадке. Сам Акунин, с которым тоже познакомился, который... То есть, повезло.
А скажи, а ты до этого же, наверное, читал эту историю, да? И как ты же
Нет, я не читал. Я занят был ветром абсолютно этим моноспектаклем. Мне позвонила женщина, тоже какой-то звонок из прошлого, которая, когда я был на втором курсе, то бишь это 6 лет назад, получается, которая для себя, для своей картотеки снимала молодых парней, девушек, выпускников театральной академии, вспомнил, что есть вот такой Илья Носков, который мог бы по типажу подойти на роль Фандорина. Я пришел на пробы, один из тысяч людей в Петербурге, это же было в Москве, там во всех, где у нас крупные театральные школы, что приятно, да, сейчас ведь вот у нас очень мало ищут, если действительно ищут некий образ.
По стране-то?
А тогда искали по стране, да, ездил Адыбашьян с Наташей Креминской, вот они ездили, искали. Ну, в результате нашли вот меня.
Здорово. А, Александринка, это же здорово. А почему так получилось, что пришлось расстаться с репертуарным театром?
Ну, как сказать. Ну, я там не очень много чего играл.
Ну, вот в БДТ у Андрея же та же самая ситуация получилась.
Нет, Андрей играл. Андрея, кстати, много было. Андрей же уехал в Москву, он там поработал. Потом он вернулся и стал работать в БДТ, у него были замечательные роли, там и Федор, и в Островском он там играл, господи, Буланова, да, вот, в Лесе. У него были роли, нет, у меня-то не было, и у меня ситуация другая. У меня пришедший Фокин обещал работу, но как-то дальше слов его, к сожалению, обещания не ушли. Поэтому как-то сидеть, ждать, когда сидишь год, два, три, как-то, в общем...
А не страшно? Не страшно было вдруг вот, страшно, решить очень... и уйти из театра?
Не страшно, потому что мы до этого года, к сожалению, репетировали работу одну, из-за которой, собственно, такая последняя была капля. Репетировался год спектакля, из-за которого ничего не получилось. Это был «Идиот», между прочим, так, на секунду.
Кого?
Рогожина я репетировал. Леша Девоченко, покойный, репетировал Мышкина. И актриса Юлия Марченко должна была играть и Настасью Филипповну, и Аглаю. Такая композиция для малой сцены, который разминал учеников Валерия Владимировича, и потом Валерий Владимирович должен был подключиться. Но он не подключился. Вот,
поэтому, стало последней каплей, да?
Ну, какой-то? Как-то, да. Я год, а он нам сказал, ребятушки, пожалуйста, не снимайтесь, все силы в театр отдайте. Я как честный пионер, герой, сказал, да, конечно. И год я нигде не снимаюсь, хотя у меня только что родилась дочка, я сижу без денег.
Да, на театральную зарплату прожить.
В общем,
постараться надо.
И потом как-то вот делаешь этот шаг, конечно, страшно, потому что тут судьба в этом смысле, она, конечно, благосклонна, когда человек принимает некое такое решение, потому что 2 недели тишины и паузы, безденежья, и вдруг мне звонок, предлагают документальный проект православия в разных странах, и я еду сниматься в Чехию, в Польшу, потом в Финляндию. Находясь там, мне звонят и говорят, что меня утвердили на главную роль в фильме «Азиат», такой Алексей Козлов, наш петербургский.
Да, есть такой режиссер.
Ну, в общем, как-то у меня пошло, и у меня было вот, я ушел в 2007, и с 2007 по 2012 у меня, собственно, было такое 5 лет съемок таких. А потом все-таки захотелось театра, и как-то я приглядел театр на Васильевском, в котором замечательные актеры и режиссер Бубень Анжей.
Да,
отлично. И стал как-то собирать вокруг себя, в общем, труппу, и сделал спектакли, которые были и номинированы, и получили там и софиты, и маски, и премию правительства. Но как только я туда пришел, что-то там у него не сложилось с руководством, он ушел. И я пришел уже в театр, но я как-то нормально себя чувствую, что у меня 2 хорошие роли, опять же.
Ну вот Сергея Сергеевича Паратова успел сыграть.
Ну вот, да, у меня Паратов.
А кто его поставил «Беспреданницу»?
Денис Кусниаров.
Ага.
Вот, у меня 2 роли, у меня Паратов, и вторая роль — это, опять же, Рогожин. Уже второй раз меня эта работа накрывает, и вот второй раз уже все-таки я выпустил, дотерпел этот материал, и вот у меня Рогожин и Паратов.
Ничего себе, разные роли, но такие интересные. Вот Николай Нелюбин предлагает поставить трейлер этого замечательного фильма, который, собственно, сегодня и выходит. Я думаю, что мы с удовольствием посмотрим.
Ну да, надо напомнить нашим дорогим пользователям, что наш гость Илья Носков, собственно, рассказывает о фильме «Контрибуция», который выходит в прокат, и чтобы наши пользователи сориентировать, давайте действительно посмотрим тот трейлер, который есть к этой ленте. Правда, он один почему-то, ну ладно, один так один, смотрим.
Здесь нет банкиров, вдов или офицеров. Сейчас вы все подозреваемые.
Генерал!
Ждали вы, ждали. Бога молили.
Все имеет свою цель.
Это мой вклад в победу над большевизмом.
Редкий камень. 140 карат.
Не томите, генерал. Покажите бриллиант.
Кто взял?
У каждого окна по часовому. Во всем здании утроить караулы.
Отставить расстрел!
Вам надлежит найти бриллиант до 9 часов вечера.
Ты мстишь?
Я прошу вас, господин генерал!
Вы мне отвратительны.
Ты же врешь.
Найдите вы этот чертов камень.
Доска почета.
Ну, то есть сегодня мы уже на большом экране можем увидеть этот фильм. Друзья мои, поторопитесь. Контрибуция, Снежкин и, конечно же, наш сегодняшний гость. Я, кстати, напомню, что мы в прямом эфире, и что нам можно задавать вопросы. Сделать это просто. Вконтакте, в Фейсбуке, в наших группах, также на странице Фонтанка под плеером, где вы нас видите и слышите. Вот. Ну, а мы, соответственно, естественно, ваши вопросы передадим нашему сегодняшнему гостю. Вопрос у меня. Вот до того момента, как ты ушел из Александринки, вы пробовали с Андреем вместе что-то делать?
Да, так это тоже 2000 какой-то, господи, уже третий. Нет, просто возникла идея спектакля «Путешествие».
Угу.
А потом друг наш общий, который, собственно, директор «Носковой компании», это мы по-прежнему существуем, говорит, давайте организуем нашу собственную компанию, которая будет выпускать спектакли, и будем, в общем, делать то, что мы хотим. И мы сделали этот спектакль, организовали «Носковые компании». Вот, это мы делаем на собственные деньги. То, что заработали, как говорится, в кино, то мы и вкладываем. Потом из нас, конечно, не очень такие хорошие финансисты, мы не очень такие хорошие продюсеры, потому что все-таки продюсер — отдельный человек, который этим занимается. Ну, вот у нас есть человек, Кирилл, наш директор, но, к сожалению, у него еще другая основная работа, и это у него как хобби такое. Но тут уж, как показывает опыт, что все-таки, если ты хочешь некой большой отдачи, то нужно заниматься только одним делом, вот этим вот. Мы так потихонечку, то есть у нас вот за сколько, 10-11 лет, у нас 4 названия всего, но это наше, как бы, наше, то, что мы хотим, то, что мы... Нам никто не диктует, скажем так.
Ну, не так и плохо, между прочим, не так и плохо. Что касается, например, вашего, как бы это сказать-то, ну, нету ли взаимной зависти? То есть вот кто когда стал известен? Вот я так понимаю, что ты стал известен все-таки после роли Фандорина. А когда к Андрюше пришла слава? Примерно в это же время?
Нет, ну, если говорить о так, как бы известности телевизионной, то
ну, конечно,
после...
Кто в доме хозяин?
Кто в доме хозяин,
само
да.
Собой.
Чуть попозже, да. У меня вот, да, 2000, получается, второй год выхода. Нет, что-то спрашивать.
Ну, вы же совершенно разные. Хотя сейчас вот я смотрю, с возрастом вы все больше и больше друг на друга стали похожи.
Да?
Да? Но тем не менее.
Меня всегда удивляло, когда что мы похожи, потому что, по-моему, абсолютно два разных типа людей. Нет, естественно, мы похожи по психофизике, конечно, потому что мы братья. У каждого своя ниша, каждый занимается своим делом. Андрюхе бы, я был бы к ним чиновником, я бы дал ему театр, чтобы он выплескивал свою энергию, потому что он, безусловно, режиссер и талантливый, и выдумщик, и постановщик. Ему нужно все это в мирное русло, что он и делает. Сейчас вот он там в одном месте выпускает, другое. У него специфическая внешность, конечно, кто знает Андрея Носкова, да, для кино. Тут надо, чтобы режиссер разглядел именно для кино и предложил ему некую роль, где бы он мог раскрыться. Что у меня-то, к сожалению, такое, или, в смысле, к счастью, из меня можно вылепить все, что угодно. Да? Вот в «Контрибуции» я отрастил бороду, да, я абсолютно вот из того времени. Сейчас я снимаюсь, там, тоже у меня период, сейчас проект такой большой, «Мое счастливое завтра», это X-Media снимает, режиссер замечательный Игорь Копылов. Мы начали снимать, у меня начало фильма «Герой 20 лет». Вот из меня умудрились сделать 20-летнего, и в кадре я смотрю, как 20-летний. В конце фильма у меня 50 лет. И благо у нас есть моменты подготовиться к этому. То есть, опять же, я снимался там, молодым, Мне делали там какие-то маски улучшающие, чтобы я там прям молодой,
цветочком,
молодой
розой.
Был, да. Потом в 90-м, когда мне 50, я отрастил бороду опять. В 70-е годы, когда было модно, длинные баки и усы, я отрастил усы. И абсолютно, то есть фильм, конечно, в этом смысле будет здорово, что меня никто... Ну, там, я очень сильно меняюсь внешне и, естественно, внутренне тоже стараюсь. Поэтому из меня можно вылепить все, что угодно. Я в этом смысле такой податливый, и камера меня любит. Как говорят, тот же еще Лебешев, как сказал мне тогда. Я говорю, а что это? Я тогда не понимал, что это, а теперь понимаю. Он говорит, тебя, говорит, любят, тебя, говорит, будут снимать. Говорит, много, говорит, будут. Когда разглядят еще какие-нибудь хорошие дядьки, говорит, будут снимать.
А что интереснее, кино или театр? Или это разные совершенно?
Ну, я думаю, это тоже такая тема изъезженная. Конечно, разные вещи. Кто хоть что-то как-то понимает, что когда хорошая команда в театре, ты копаешь, ты получаешь удовольствие от этого, да, потому что есть долгий процесс, и он не завершается, когда спектакль выпущен, да, то есть вот, там, если вспомнить «Бесприданницу», которая была на выпуске, «Бесприданница» сейчас, то, безусловно, это два разных спектакля.
Сейчас когда... лучше.
Ну, безусловно, потому что ты успокоился, ты уже какие-то вещи по-другому понял, ты как-то все это уже пережил и действительно углубился и нырнул куда-то далеко уже, да. То есть этот процесс такой хороший, продолжительный, театральный в этом смысле. А кино это вот, ну, зафиксировал то, что ты смог с режиссером вместе, если, дай бог, хороший режиссер, который тебе помогает. Выдать вот, и это все зафиксировалось на пленку и осталось. В театре постоянное копание, постоянное изменение. В этом, конечно, кайф такой, если хорошая еще работа.
А я буду возвращать нашего гостя в тему, ради которой мы сегодня собрались.
Да.
Это у меня такая будет постоянная особенность. Ольга будет в театр уводить, а я буду возвращать к фильму «Контрибуция», который с сегодняшнего дня в прокате. У меня такой вопрос возник. Вы же видите, сколько лент на эту тему снимается, на тему, связанную, я не знаю, там с разделом страны пополам, поперек, 100 лет назад. У вас есть какое-то объяснение, почему сейчас такой интерес к этой тематике? У нас несколько фильмов в последние годы вышло. Это просто юбилейная какая-то история, да? Потому что 100 лет вот-вот. Либо что-то еще. Как вы это ощущаете?
Ну, я уж не знаю, чем руководствовался Снежкин, когда брал эту историю. Но в любом случае актеру понятно, и режиссеру интереснее нырнуть куда-то нечто в историческое такое.
Другой а день... почему? Чем реальность, чем настоящее?
Ну, потому что мы же понимаем, что у нас сейчас такое некое, ну, безвремение, да? Потому что не знают, какие герои. Они знают, как кого назвать героем. Потому что если назвать героем, кого мы смотрим, то это хорошие милиционеры, которых миллионов сериалов снимаются.
В телевизоре, да.
В телевизоре. А как раньше, в советское время, да, там, не знаю, трактористы, представители колхоза. У нас многих пластов просто нет, они вымерли. То есть раньше были врачи, были актеры, были партийные работники, были работники торговли. Сейчас все смешалось. Все смешалось. Может быть, когда люди ныряют туда, пытаются понять, что там было, потому что все-таки табель о ранге в Российской империи был, и было некое отношение к людям, да, это важно, потому что люди все разные. Когда нам в советское время забивали голову, что мы все равны, это не так, это бред. Если посмотреть вокруг, люди рождаются неравными, не потому что это плохо, а потому что каждый должен понять, где свое место и на своем месте быть. Не в смысле, что это твое место, ну просто правда, ну, объективно у каждого некие способности, Господом Богом, судьбой, как хотите назовите. И счастье, когда человек понимает и счастлив, ну, малым, потому что, ну, реально, сколько историй, когда люди дорываются до денег, до власти, а потом все это заканчивается какой-то наркотой или выбрасывается из окон, или дети у них разбиваются на дорогих тачках. Ну, это миллионы, понимаете? Как человек начал жизнь, как он ее прожил, чем закончит? А довольствоваться можно вот таким вот малым, да, и быть счастливым человеком.
То есть вы говорите, что сейчас интерес к этим фильмам, потому что есть некая пустота. Но пустота же, она не бесконечна, она всегда чем-то потом заполняется.
Сейчас, к сожалению, всяким шлаком она заполняется. Сейчас обилием информации и обилием свободы, мне кажется, забивается голова. У нас мусор в головах. Ну, реально мусор в головах. Потому что мы уже не отличаем ни фильмы, ни... Угу. Это только, ну, если уж частично человек задумывается.
И как с этим быть? Ведь вы только что сказали, что в Советском Союзе нам говорили, что мы все равны, это не так. Это, то есть не путь,
ну,
не вариант.
Все же понимали, потому что были художники, да, и были люди все-таки думающие и мыслящие. Сейчас такое время после 90-х, да, когда сначала люди вообще, ну, не то что запрещали, а так зависло время, и люди не думали, потому что они думали, как просто тупо выжить, да?
Что съесть вечером.
Потому что, ну, 90-е годы, это же страшные, да? Потом это время, когда люди убивали друг друга за передел этой власти, собственно. Еще неизвестно, что страшнее. Тогда хоть как бы белые и красные, да, а в 90-е страшное произошло. Произошло, когда бандиты и власть, и все это смешалось. Тогда было понятно, белые и красные, хотя бы кто как называли, были предатели.
Есть такой термин «срок давности» уже истек. Все, теперь у нас просто власть и просто бандит. Или нет?
Вот такая щекотливая тема, потому что, ну, все настолько смешалось, все настолько в доме обломки смешалось, что...
Я к чему вас подвозил? К тому, что вам, может быть, хочется сыграть из того, что все-таки сейчас есть. Понятно, что сейчас пустота, мы на этом, собственно, вот топтались, проговорили, но все же, есть какой-то герой, которого вот вы видите в дне сегодня?
А их нужно просто искать. Их нужно искать, как Достоевский в свое время писал свое произведение, не знаю, выискивая по газетам некие горячие случаи, потому что людей искренних, Россия — это парадокс, у нас миллионы гектар земли, у нас миллионы возможностей, но при этом есть группа людей, которые, ну, только для себя это, да, берут и не дают возможности, как бы, ну, пользоваться этим всем. Но при этом врачи у нас все равно остаются, да, которые спасают людей. Там те же пожарные, те же там... Понятно, что есть и циники, есть и то. Есть всякие люди. Но вот эта вот жертвенность, которая свойственна российскому человеку, это глубина, это бездонность, она остается, она никуда не девается. И говорить, что количество там плохих людей или хороших, этот какой-то, какая-то баланс, он все-таки остается. Это как-то передается, как на каком-то, не знаю, уровне. Мы все равно жертвуем, мы все равно помогаем, а все равно там человек бедный, он, видя боль другого, там, не знаю, все равно помогает. Что не сделает богатый человек. Или богатого там пробьет, когда он сам что-то потеряет, и вдруг его прям клюнет петух прямо.
Но таких случаев у нас много, когда люди с ресурсами, с финансами, они вдруг внезапно осознают себя меценатами, людьми, способными помогать, действительно помогать.
И потом у нас, к сожалению, я бы снимал тоже и тему и детских домов, и тему церковную, когда ведь очень много восстанавливается монастырей и каких-то вещей, очагов таких, да, очагов, такое слово, такого
смысле.
Тепла, да, 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 когда люди спокойны, не крича про это, потому что у нас же как только что-то начинает кричать, да, или там зло, или что-то, его видно, потому что почему, оно очень... А так люди живут себе, мы же не знаем, да, как на чем держится вообще все, потому что где-то там кто-то что-то спокойно делает свое дело, тут кто-то там спокойно молится, тут кто-то там врач какой-то делает это. Вот, допустим, я там снялся в «Женском докторе», да, у меня был такой сериал. Тоже у меня отклик такой был, потому что у меня только родился ребенок второй, и это мне так было близко, и я хотел прям вот, что такой человек повернутый на спасение женщины, на уговаривание, потому что там в каждой серии была история, что одна женщина может родить, но не хочет, другая хочет, но не может. И вот такого человека сыграть, который... И мне это нашло отклик, потому что и врачи писали на сайт, и зрители писали, что как бы эта тема такая... животрепещущая. И кто-то говорил, а я знаю такого врача, вот у нас есть такое, это. Кто-то писал, да нет, я не верю. Кто-то писал, да нет, там целая полемика была.
То есть Илья Носков, когда сыграет врача, мы должны понимать, что эта мысль родилась сегодня, 17 марта, в прямом эфире Фонтанка Офис. То есть за героями нужно просто куда-то идти, нужно не лениться и ножками до них доходить, тем, кто делает...
Я бы сказал так, что герои — это не те люди, о которых... Это не супергерои, это люди, которые каждодневно делают свою работу. Это самое трудное. Быть героем один раз, спасти из проруби кого-то, идти — это, безусловно, подвиг. Это когда человек внутренне вдруг кидается и помогает другому, не думая о том, что может сам погибнуть. Вот это, мне кажется, вот это героизм. А когда человек каждодневно делает, это еще больше. Что такое подвиг? Церковно-славянское, старинное, красивое слово. Подвиг — это постоянное движение вперед.
Доска почета.
Илья Носков у нас в гостях. И вот вопрос от нашего слушателя. Помогает ли вам слава делать добрые дела? Спрашивает Михаил. Ну, узнают ли вас вдруг неожиданно в кафе, в магазинах? И тут вдруг раз, известный Илья Носков делает какое-нибудь доброе дело, пользуясь своей известностью. Насколько я поняла вопрос.
Да, я тоже не совсем понял. Нет, я пытаюсь что-то делать так, это, ну, так, потихонечку, чтобы не... Потому что у нас что-то так прям тоже мода, это все так прям какие-то фонды. Это, безусловно, нужно делать. Но я так потихонечку что-то пытаюсь тоже делать.
Ну, а вообще слава есть? То есть узнают? Бывает такое?
Да, да. Нет, ну как, я же такой человек из телевизора, поэтому кто-то по-разному, кто-то узнает, сразу называя фильм, говорит, здрасте, и говорит, конкретную роль, конкретный фильм. Кто-то говорит, ой, вы же из телевизора. Я говорю,
где-то
нет.
Я вас.
Где-то я вас видел. Вы же артист. Я говорю, когда я вижу так, я уже сразу, чтобы не попасть в просак, я говорю, нет, я сантехник.
Приятно познакомиться,
да. Вы похожи на кого-то. Я говорю, ну мало ли, да, похож... А кто-то, когда конкретно уже говорит, я тогда с человеком заговариваю и...
Вот. Делаете селфи на его фоне.
Ну да, да, можно с вами, а можно с вами, а можно с вами. Угу. Да, поэтому...
А какой самый частый вопрос задают вам как артисту? Неожиданно перешла я на «вы». Ой. Меня, например, больше всего спрашивают, как вы учите текст?
Ну, это один из...
Один из вопросов,
это один из,
который,
наверное,
не имеет ответа.
А как ты все это запоминаешь?
Да, да.
Нет, ну второй, наверное, тоже по поводу театра и кино, где что, где как там, разное, не разное, наверное, второй такой, третий, как вы со всем этим живете, с чем, с этим, не знаю, тоже так бывает, спрашивают, как вы со всем, с этой роли, с той, не кладет ли отпечаток там, ну как, кладет, вот, репетируя Достоевского, допустим, прям совсем что-то так, прям куда-то мы нырнули глубоко и тяжело, потому что режиссер тоже непростой, Туманов Владимир Анатольевич, угу. Школа Додина. Это такая жесткая жесть. Конечно, мозги на бекрень были. И я так полгода в себя приходил, что было тяжело и физически, и там, чуть ли не потеря сознания на премьере, потому что такое было напряжение внутреннее, такое было от нас всех, как от трансформаторных буток, как будто мы сейчас взорвемся. Просто мы были все настолько накалены, раскалены материалом, что... Так что, конечно, накладывает.
А вот так вот бывает, да? Репетируешь одну роль и так вот полгода живешь как этот человек. Ну или, по крайней мере, стараешься не жить, но тем не менее даже в быту появляются какие-то странные привычки. И жена говорит, господи, Илья, опять.
Ну, я, честно говоря, вот я прям помню, что когда я начал, я второй раз в жизни вернулся к Достоевскому, я жену предупредил, говорю, что я могу быть неадекватным, поэтому не обижайся. Если вдруг что-то я могу... Потому что, да, иногда я так мог там прямо их вспылить и наорать, потому что иногда колбасило так. Ну, это же такие, никто же не отменял,
а
да?
А так не можешь, да? То есть так ты спокойный человек в быту.
Я стараюсь, потому что хватает. Ну, как профессия, она же откладывает, да, вся эта нервность, психованность. И ты же расшатываешь себя, да, а потом приводишь себя. То есть вся жизнь происходит в процессе раскачки себя, а потом остановки.
Раскачка, чем... понятно, как. Да. А вот в обратную сторону вот. Как?
Вот я, никто не придумал еще, и как-то пытаешься, от чего артисты, я думаю, пьют, и наркотики, это же тоже
не
момент.
Не расслабиться.
Это же потому, что да, это же не отпускает. Ты ложишься, не можешь заснуть, лежишь 3 часа, потому что у тебя этот паровоз идет, и его не остановить. И у тебя мысли, образы, и это просто какое-то... Ну, а тем более Достоевский, это же такое, да, это все такая бесовщина такая, она же прямо, она же никуда не отпускает. Это же никто не отменял, да, что у нас с одной стороны один ангел, с другой другой, и... Каждый тянет свою сторону, и поэтому тебя, конечно, колбасит, когда ты ныряешь. Ну, ты иногда приходишь, там, вот у меня есть там батюшка на Смоленском кладбище, к которому я хожу, с которым общаюсь, там, исповедуюсь, причащаюсь. И он говорит, ну, конечно, а как тебе? Ты же артист, а как ты, ну, куда ты нырнул в такую профессию? А как? Тебя же... Это у тебя профессия такая, ты по-другому не можешь. Если ты куда-то не себя не раздербанишь, у тебя не получится тогда сыграть. А по-плохому ты не умеешь, как я говорю. Ты все время себя раздираешь, а потом уже...
Пытаешься собрать.
Пытаешься собрать в кучу, да.
Может, это правильно, что артистов хоронили за оградой кладбища?
Ну,
сейчас
нет,
церковь
нет,
более
это же,
или менее
нет,
успокоилась
это же,
по этому
думаю,
поводу?
Да нет, ну это же, во-первых, мы же говорим о Средневековье, во-первых. И мы не говорим о России. Хоронили почему? Потому что, ну, извините... Раньше и произведения это были, да, такие, где просто на сцене там половые акты изображали, и я думаю, что из-за этого.
Ну, сейчас это тоже недалеко ушло.
Ну, да, бывало. Да, сходите, опять же, в малодраматический театр. Недалеко,
меру, да.
Недалеко ушли, поэтому по поводу и без повода раздеться и проматериться, и помахать у первого ряда перед носом причиндалами, я не понимаю, зачем.
А скажи, а актерские кошмары снились ли, снятся ли?
Ну, конечно, да, когда
какой
тебя...
Какой самый веселый кошмар? Текст забыл? Или не знаешь, какой спектакль или костюм не принесли?
Нет, самый веселый кошмар — это когда ты не доехал куда-то с какого-нибудь самолета или поезда, куда-то не успел. То есть ты приезжаешь куда-то, прилетаешь и понимаешь, что ты не успеваешь, а тебя там ждет целая группа.
Знаешь, у нас вот с твоим братом была веселая история один раз. Мы ждем его. Он звонит нам злой как черт и говорит: а вы вообще где? Мы говорим: нет, подожди, это ты вообще где? Он говорит: я-то в театре, а вы-то где? И он сидит в театре эстрады, ждет нас. А мы, собственно говоря, в Колизее ждем его. И, в общем, были очень все недовольны. Я думаю, что ему тоже снятся подобные кошмары. То есть
бывает такое, бывает, да, когда ты забываешь, в каком месте вдруг ты... Или как артисты, да, ну сам еще, когда у артиста много спектаклей, да, или там антреприз, когда он вдруг влетает куда-то и вдруг начинает что-то не то делать, и все понимают: стоп, ты сейчас где, ты в каком месте, ты какой спектакль играешь?
Да. Ну а вот если говорить о театральных режиссерах, с кем бы ты хотел работать, может, они нас сейчас слышат и думают: о, вот как-то неудобно пригласить Илью Носкова. Тут Илья Носков говорит: а я хотел бы. И они говорят: о, давай, точно, иди к нам. Ну, к примеру, есть ли какой-то режиссер, с кем бы ты хотел поработать? И почему?
Ой.
Тяжкий вздох.
Да.
Перебирая в голове десятки, может быть, даже сотни.
Ну, сотни нет. Какие там сотни? Какие там сотни?
Сейчас все режиссеры у своих экранов сжались и думают: ну, неужели он меня не назовет?
Чего тут называть? Есть материал, есть режиссер. А другое дело, что иногда люди ищут, да, кто-то им нужен, вот как я говорю, как раньше в кино искали. А сейчас берут те, кто рядом. Поэтому я же пока в этом городе. И нет, безусловно, где бы я хотел, скажем так, театр, в котором я бы хотел поработать, так, который мне импонирует, это вот московский «Современник».
Угу.
Я бы хотел там, потому что там есть несколько актеров, которых я очень уважаю, и актрис, которые бы мне хотелось поработать. Вот, наверное, куда бы я пошел.
Ну, а вот что касается показов, кастингов, ну вот сейчас такое время, в принципе, время кастингов, и многим артистам, ну вот, которые чуть раньше были выпущены, им немножко трудно себя преодолеть и ходить на кастинги. Как у тебя с этим делом и вот с показами, например? Пошел бы ты показываться «Современник»?
Я не знаю. Ну, как-то все-таки, ну, мне не 26 лет.
В том-то и дело. Ну, а что делать, если время кастингов? Ну, там какие-то мюзиклы сейчас проводят кастинги.
Мюзиклы тоже. Я все-таки считаю, что артист мюзикла — это определенный жанр. Это определенный жанр и определенное состояние такое в профессии. Потому что, когда у нас люди поют, все мы поем. Особенно после 200 грамм.
Однозначно.
Мы петь умеем
и
все.
И под гитарку. Изгиб гитары. Желтый.
Да.
С 20.
А мюзикл все-таки, если мы говорим про некий уровень, да, там, бродвейский, это все-таки то, чего у нас не умеют. И за редким исключением, да, там, в Москве вот у нас, допустим, вот, у меня есть коллега, актер, Дмитрий Ермак, который... Мы снимали с ним в сериале «Шахта», он играл моего брата, и в тот момент иностранная компания его утвердила на роль Зорро. И вот он репетировал, выпустил, сейчас он поет «Призрака оперы». Он актер
в
мюзикле.
Entertainment, между прочим, очень даже прилично выпустил «Призрака».
Это определенная работа, это определенная, когда за этим контролируют процесс и выпуска, и процесс, когда уже спектакль идет. У нас все-таки это как-то так, ну, успели и... Хотя меня
и
звали, я не буду открывать куда, но в Петербурге меня звали уже 3 раза.
Ты отказывался, да, каждый
я
раз?
Я отказался.
Именно по этой причине или нет?
Именно потому, что, ну, я не чувствую в себе, во-первых, желания или такого движения спеть именно. Хочется все-таки в драматическом театре что-то сделать. И все-таки я повторюсь, что это отдельно, это некое такое, это сочетание колоссальное драматического театра, и все-таки когда человек все высказал, да, вот как в жизни, да, когда мы говорим, переходим, проза у нас уже заканчивается, начинаются стихи, когда заканчиваются стихи, начинается песня. То есть это некий пик, это некий градус. И это нужно сделать, чтобы история была такая, да, а когда вдруг люди ходят, плохо играют драматическую сцену, или в худшем случае вообще нет, а некое обозначение, некое... Вот что-то у нас тут произошло. И потом они просто как вой перепоют, то это не мюзикл.
Ну, хуже, когда они плохо поют и не очень хорошо играют. Это,
ну,
тоже
вот,
как-то,
к сожалению, у нас вот так, да. Поэтому хочется все-таки, чтобы это была и драматическая сцена, которая вытекает как крик души потом уже в продолжение. Вот. Хочется так.
Андрей, например, он же отлично танцует, он же учился степу, насколько я знаю, хорошо это делает. И вот Пол Энегри, к примеру. Я была даже очень впечатлена.
Ну, это же Пола Негри, это такой аттракцион.
Там лошади даже были на сцене.
Это аттракцион.
И водичка.
Мне кажется, к мюзиклу это не имеет никакого отношения. Это хороший аттракцион, который придуман для мюзикла, но самого-то мюзикла нет, истории как таковой нет. Она потому что иллюстративна.
Ну,
вот,
да,
такая, вот такая картинка, вот такая. Я все-таки за сопереживание, когда, и неважно, человек поет на сцене, когда ты выходишь, хочет ему сопереживать. А когда ты смотришь картинки, ну, так ты можешь и журнал так полистать, в принципе. Ну, вот у меня также такое вот наше отношение.
А что касается литературы, ты читающий артист?
Я стараюсь, ну, когда я в какой-то материал, ну, вот я говорю, снимали когда контрибуцию, я нырнул в историю конкретно. То есть я перечитывал воспоминания генералов, воспоминания того же Блока, который сидел в Петропавловской крепости и записывал за генералами, которые рассказывали про царскую там власть и все, как друг друга люди сдавали. То есть я конкретно окунулся в 17-й год, в революцию, там, в Первую мировую войну. Сейчас у меня вот этот вот период цеховиков, «Мое счастливое завтра», 63-93. Сейчас я уже и читал, и встречался даже с людьми, кто был цеховиками. То есть это, конечно, тоже удивительно, тоже в таком смысле, в каком-то смысле герои, потому что не всегда люди работали для того, чтобы зарабатывать деньги. Они получали кайф, некий драйв от обхода закона. Хотя на самом деле они никого не убивали, не воровали, а просто там, не знаю, вот история. Приходит на какую-нибудь фабрику, там, не знаю, 5000 метров ткани, и по какому-то ГОСТу эту ткань там, а это брак, и это списать и выкинуть. У нас же как бы, ну, никому ничего не принадлежало, поэтому абсолютно люди спокойно выкидывали вагонами. А люди предприимчивые брали это и делали из этого нечто, и, естественно, они на этом и зарабатывали, и, ну, естественно, они как-то... Костюм хороший было трудно достать, за ним нужно было постоять или занять очередь, а еще он стоил неимоверных денег. Поэтому эти люди тоже интересны, потому что в обход ко всему люди пытались сделать и как-то украшать и риском, естественно, и драйвом свою жизнь, и как-то украшать советских граждан, входящих в плохих костюмах. При этом зная, что их могли поставить к стенке и расстрелять.
Ну, потому что
за цеховое дело стреляли, все-таки стреляли.
Илья, у меня к вам вопрос очень простой. Мы несколько раз так подходили к этой теме, и фильм, о котором мы сегодня говорим, все равно он тоже касается определенных проблем между людьми, когда люди берут в руки оружие и начинается. Я хотел спросить вот о чем. Вы давно были там на Херсонщине? Там как сейчас ситуация? Есть у вас какая-то связь, контакт? Как вообще там происходит, я не знаю, изменение людей, если они меняются, или они остаются теми, какими они были? Следите ли вы за этим? Интересно ли это вам?
Ну, Херсонская область, город Новая Каховка, откуда я, собственно, родом, там все тихо и спокойно. Это даже проявилось в том, как сняли памятник Ленину, хотя его и сняли. То есть везде их разбивали молотками на куски. Но в моем городе мэр города пригнали машину, аккуратненько его сняли и увезли в непонятном направлении. Вот, сняли все равно. У меня одноклассники, с которыми я дружу, с которыми я нормально общаюсь. Они все прекрасно понимают, что это, ну, как бы политика, что идет волна негатива как оттуда, так и отсюда. По-разному люди относятся к там, Крыму, воссоединению, невоссоединению по-разному. Кто-то говорит, собственно, да, это всегда было типа русским, и поэтому тут даже вопросов нету. И понятно, кому там, если там, ну, 90% моряков всегда было, и, собственно, то есть ни у кого не возникало вопросов, когда Хрущев подарил в 61-м году, да, тем более без всяких документов. Никто ж не знал, что в 90-е годы страна развалится, и потом все вот начнется так делиться. По-разному. Там спокойно, там, хотя недалеко граница, опять же, с Крымом, хотя этот канал северокрымский, который идет, питает, собственно, Крым, там перекрыли, и эти вышки там все время взрывают, чтобы электричество, ну, как-то подгадить так.
Ну вот, а какое-нибудь кино на этот счет, я не знаю, будет, на ваш взгляд, снято? Если да, то можно...
Я думаю, что да, будет, что, конечно.
Что, так вот, учитывая, что у нас есть определенное противостояние, да, одни кричат, что правда у нас, другие кричат, что правда у нас, как можно это кино снять таким, чтобы его можно было смотреть везде, и там, и где-нибудь еще на фестивалях международных? Это можно вообще сделать? Вот вы как человек, который работает с материалом, что можете сказать? Это же сложная задача. насколько она вообще решаема. Если захотеть ее решать, именно эту задачу, снять фильм, который будет интересен всем на такие сложные темы.
Я думаю, что нужно собрать материал таким образом, что нужно пообщаться с людьми и здесь, в России, и там, в разных городах. Во-первых, выслушать их мнение, людей. Потому что мы же понимаем, что у нас страна, ну так или иначе, да, стоит на ногах. И когда, естественно, это, ну, никогда не нравилось, когда там Советский Союз, Россия, когда отстаивала свои права. Я всегда так реагирую, что если чем больше на нас вопят с Запада, тем, значит, мы ведем себя правильнее. Потому что как
хорошие только... сапоги надо брать? Ну, как в этом служебном романе. Как вам сапоги? Ужасно вульгарные. Я бы такие не взяла. Хорошие сапоги надо брать. То есть, видимо, так, да?
Ну,
от обратного получается?
Да, да, да. Потому что, ну, как только мы даем себя бить и как-то, ну, такие послушные, делаем много вещей, которые мы, собственно, до сих пор расклёбываем. Потому что 90-е годы же, ну, правда, развалили и сделали все, и мы... Сколько лет мы еще будем расклёбывать? Все говорят, что нет у нас кино. Так у нас не будет его, когда 95% кинотеатров принадлежат американским бизнесменам. У нас не будет никогда проката. А это все последствия 90-х годов. У нас законы были приняты, которые нам продиктовали в 90-е годы люди оттуда. Там Лондон, Америка, как хотите. Опять же, про эту замес этих бизнесменов, в кавычках, да, и людей, которые наворовали в 90-е, которые сейчас в политике, да, или там их дети, или сыновья. Это мы долго будем еще хлебать. То есть в советское время было что? Был человек, стоящий у власти, да, там, чиновник. Ну, что он там? У него была государственная дача. Ну, мог он там что-то какие-то. Но это было все равно государственное. Не было такого, такой возможности воровать, как сейчас, к сожалению.
И вывести нельзя было.
И вывести нельзя было. Люди все-таки, это все было все-таки в стране. А сейчас же это колоссальное, как бы, ну, такое раз... Я думаю, что если снимать фильм там про Украину и Россию, то это нужно, ну вот, расспросить, безусловно, потому что, ну, в политике... Я начал просить, что-то сам куда-то...
Ничего.
У нас мы как-то все-таки стоим, да, на ногах, так, ну, так, более-менее крепко. Понятно, что у нас основной сейчас упор на внешнюю политику, на нашу как-то, да, на какие-то геополитические такие глобальные. А, к сожалению, как всегда, не можем разобраться.
У нас или у них?
У нас. Ну, мы до сих пор не можем разобраться ни с врачами, ни с учителями.
Я имею в виду, мы люди, и они власть, или это все мы?
Ну, это все мы. И мы не можем, и мы не можем как-то договориться, и им как-то туда не можем донести. Но все равно у нас какая-никакая власть есть, безусловно, которая, безусловно, что-то делает. Делает для страны, там, для людей. Вот такими шажочками, но делает. На Украине, к сожалению, мы же видим, человек, который пришел в власти, просто миллионер, да, который за два эти года стал в 6 раз богаче. И у власти, собственно, люди, которые, ну, кроме злобы как бы к России и взгреванием этим, причем, ну, с малых ногтей, это реальные вещи, когда в детском саду, в школе, там, москаляку на еляку, ну, хочется мне спросить, мне всегда хочется спросить, товарищи, кого вы называете москалями? Кого? Кого вы так ненавидите? Если вы просто русских людей ненавидите, так и скажите. Москали — это кто? Это люди, которые до 17-го года были. Это момент сталинский до 37-го годов. Это хрущевские времена. Или, в принципе, коммунистический режим. Но тогда в этом жила вся страна. И вы не забывайте, что все-таки войну мы все вместе выиграли. Хочется сказать, ну что, выиграли бы мы без Сталина войну? Не выиграли бы мы, если бы не было вот так вот. Понятно, что это перегиб, понятно, что сколько людей там и лагеря, но, видимо, по-другому, там, православные люди по-другому, да, на это смотрят, как некое воздаяние за убийство царской семьи, потому что, ну, это как, когда свой народ, ну, как свой народ, понятно, что не свой народ, а допустили это все, попустили убить семью царскую, да, и убить, отрезать голову государства, да, просто, ну, своими же руками. И это как расплата, Сталин был как некая расплата, и все эти лагеря как некая... Опять же, сколько людей погибло, насколько как бы новомучеников, да, сколько людей, которые все-таки стояли и не дали там умирать, сколько мы сейчас имеем, да, святых, действительно людей, которые как-то держали это все время. Поэтому тут нужно разбираться, читать как-то и с живыми людьми обговаривать. Просто надо делить четко, ну, как бы власть, политику, людей, которые могут быть чьими-то марионетками, да, сидящие у власти. А в Киеве, я думаю, сейчас много таких людей.
То есть, возвращаясь к идее фильма об этих событиях, в принципе, Илья Носков мог бы сняться в таком кино?
Я бы с удовольствием.
Вот интересно. Я так понимаю, что ты застал вот все времена, то есть я к тому говорю, что советская эпоха, она непосредственно коснулась. Ну, ты же был пионером?
Да.
А скажи, вот твое детство и детство твоих детей, кому было лучше, по-твоему?
Нет, у меня было детство счастливое однозначно. Во-первых, потому что я жил в маленьком городе, который был городом будущего. Он реально был цветущий южный город. Удивительный. И детство у меня было счастливое, у меня было все, что давало тогда советское государство. Это и поездки, это и пионерлагеря, и хождение с барабанами и с горнами, и возможность заниматься чем ты хочешь. У моих детей, они живут в другой сейчас стране, да, в другом государстве, в другом городе, в красивейшем городе мира вообще, со своей историей, которая, безусловно, тоже питает, я надеюсь, как-то. Так же, как я чувствую атмосферу этого города, и все, что здесь происходит, я надеюсь, на детей это тоже влияет. У них тоже некая свобода, некая радость от происходящего, потому что есть там такой, такие-то папа и мама. Но я считаю, что детство все-таки это люди близкие, которые тебя окружают. Потому что, как ни говори, это не страна воспитывает. Да? Есть некие идеологии, безусловно, которые хорошо, когда ты знаешь, где мы живем, что мы делаем. Но это самые близкие люди. Вот мне кажется, что моим детям повезло, потому что, допустим, и дочь, и сын у меня ходили в один сад к удивительному человеку, у тети Тани, нашей любимой, которая такой им фундамент заложила, общение между детьми. Потому что там садик разновозрастный, там от 3 до 7 лет.
О.
И они учатся общаться друг с другом, помогать друг другу, ухаживать друг за другом. И, ну и сама тетя Таня удивительный человек, это просто вот такой педагог от Бога. Вот в этом смысле мне повезло, потому что я, допустим, в разъездах, а жена занимается детьми. В школу она попала, удивительную, которую учителя многие в эту школу заканчивали и
тут же оставались,
и преподают там. Я считаю, у меня было счастливо, потому что это была Украина, это было все такое цветущее, прекрасное, mm-hmm. чудесный город. Город-сад, правда. А у них, потому что они теперь в Петербурге, в красивейшем городе, и у них есть такие вот близкие люди, которых окружают и пытаются в них вложить.
К сожалению, время наше подошло к концу.
Ну, что мы можем, да, напомнить, что 17-го, то бишь сегодня...
17-е, да, приходите, дорогие
приходите,
друзья.
Приходите, контрибуция российских...
И в кинотеатрах, и на киностудию «Ленфильм». Да, там полная версия, да, говорят, вот на киностудии «Ленфильм», там тоже ведь кинотеатр, и там будет полная версия, которая 2 часа 50 минут.
На час 10 больше.
На час 10. Это режиссерская версия, а в кинотеатрах час 40, к сожалению. Или я, к радости, я вот не знаю. Я сегодня буду смотреть короткую версию.
Ну что ж, с премьерой тебя.
Спасибо.
Илья Носков был у нас в гостях.
И в конце я предлагаю посмотреть, как снимался этот фильм. Киностудия «Ленфильм» представляет фрагмент того, как создавался фильм «Контрибуция», который сегодня выходит в прокат.
Тарелка.